Привет! В ваших ушах и интернете, который подбирает вам контент, любимейший вами подкаст о кино «Дети синематеки».
В этом подкасте две девочки-искусствоведки говорят о кино. С вами я, Настюша.
И я, Наташа.
Мы очень не любим стигму о том, что подкаст о кино не может быть интересным, так как платформа в вашем интернете им переполнена.
Но если бы вы знали, как нам все равно, вы бы упали. Мы любим смотреть кино, любим его обсуждать, ведем диалог с удобной для нас неуловимой структурой, включаем как новинки кинопроката, так и киноклассику.
Мы надеемся, что наша призма поможет вам провести свой луч разума, чтобы увидеть свет кино.
Приглашаем вас насладиться глубинами и вершинами кинематографа вместе с нами.
Внимание. На меня смотри. Громко и четко. Я могу говорить. Давай.
Я могу говорить.
Всем привет, дорогие слушатели. Это снова мы, снова ваш любимый подкаст «Дети синематеки», если вы забыли. В этом выпуске мы решили флексить не только тем, что мы знаем кино, но и то, что мы искусствоведки и знаем кое-что про цвет, вот, и в разных его проявлениях. И сегодня такой необычный выпуск, потому что мы, по сути, разбираем Настин диплом. Но от меня вам придется слушать, я не знаю, 30-40 с чем-то летием шуток. Поэтому давайте начнем.
Да, сегодня мы поговорим о теоретическом аспекте быстрее, который вам поможет больше ориентироваться и как-то улавливать те смысловые посылы кинематографа, которые явлены не в словах, героях и их взаимоотношениях, а в чисто визуальной природе, потому что кино, оно тем отличается от литературы, допустим, что у него есть визуальная составляющая, которая способна до нас доносить какие-то невербализуемые посылы. В этом выпуске мы прежде всего сосредоточим наше внимание на авторском кинематографе 1960-х годов.
Как мы уже сказали, как вы понимаете, в кино на вас воздействует, ну, в принципе, картинка и ее разные составляющие, поэтому сегодня мы хотим выхватить только цвет. И так получилось, что, в принципе, в кино долго не было цвета. Ну, вы, наверное, в курсе про черно-белое кино, про немое кино.
Вообще, можно сказать, что в истории кинематографа было две больших революции, кардинально изменивших киноэстетику. Во-первых, это, как Наташа уже говорила, это был приход звука в кино. Ушли титры, многие актеры ушли, стали невостребованными. В целом, музыкальное сопровождение ушло, какая-то театральность, предельная условность и абстрактность этого искусства отошли на задний план, и кинематограф уже на этом этапе приблизился к реальной жизни. Второй революцией, о которой мы сегодня будем говорить, это как раз приход цветных кинопленок в историю кино. Этот процесс проходил постепенно. Изначально эксперименты с цветом делались уже на этапе черно-белого кино, но все пленки приходилось раскрашивать вручную, то есть каждый кадр, а вы представляете, сколько кадров в фильме, это приходилось все раскрашивать вручную. Это был очень кропотливый и дорогостоящий труд. Но, тем не менее, из этого этапа мы можем вспомнить фильм «Путешествие на Луну» Мельеса, вообще прародитель художественного кинематографа в том виде, которым мы его сегодня знаем. Если имя Люмьеров
вам о чем-то говорит.
Да, оно принято его ассоциировать с документальной традиции, то Мельес с его фантазийными историями о полетах в космос — это прежде всего художественный, искусственно воссозданный мир, не имеющий ничего общего с документальной реальностью. Так появляется цвет в кино, и еще на черно-белом этапе можно вспомнить «Носферату», где определенные сцены уже тонально. Когда я говорю тонально, я имею в виду, ну, не какие-то отдельные предметы, а весь кадр закрашивался какой-то синей, красной пеленой, и уже на этом этапе вырабатывается условный алфавит кинематографа, когда сцены насилия или сцены любви уже на этом этапе окрашиваются в красный цвет, сцены, связанные с мистикой, в зеленый, ночные сцены в синий и так далее.
Да, в первую очередь, цветовые какие-то эксперименты, они проходили в поле художественной жизни, и большой вклад в это вложили авангардные художники того времени, 30-х, 40-х. Многие теоретические труды были положены на службу цвета в кино. Не знаю, читали Кандинского? Может быть, что-то вам тоже говорит.
О связи авангардного искусства и кино, теоретической базы его подготовленной, может говорить один великий персонаж истории кинематографа. Это Сергей Эйзенштейн, который вообще предсказал ход развития кинематографа на ближайшие лет 100 и заложил теоретические основы кинематографа настолько фундаментально, что, наверное, мне кажется, ему было очень скучно жить и делать кино. Тем не менее, мы можем вспомнить один из самых значимых экспериментов в истории кино с цветом, который подготовил Сергей Эйзенштейн. Это всем знакомый знаковый кадр из фильма «Броненосец Потёмкин», когда в финале среди лаконичного черно-белого пространства появляется красный акцентный флаг. И если мы раньше говорили про какую-то традицию окрашивания кадров целиком, то есть тонально, то здесь акцент смысловой делается на одном объекте, смыслообразующем фильме, то есть красный — это революция, да, это, ну, отчасти насилие, но это идеологически еще нагруженный символ. Сергей Эйзенштейн, безусловно, одна из тех фигур, которая застала переход от черно-белого кинематографа к цветному. Был целый ряд таких режиссеров, и в том числе и Андрей Тарковский, и Стэнли Кубрик, если в Америке кого-нибудь мы возьмем. Тем интересен этот переход. Режиссеры изначально работали в черно-белой стилистике, и когда они приходят к цветной пленке, они начинают осмыслять цвет как отдельное выразительное средство. Они пользуются ими, они как будто бы такие первопроходцы, в первый раз добравшиеся до красок, которых им всегда хотелось добраться. И они начинают осмыслять цвет и его функции на киноэкране и теоретически прорабатывают этот аспект в плане того, чем же все-таки существование цвета на киноэкране может помочь зрителю, что он цвет может в принципе передавать на экране и чем цвет на киноэкране принципиально отличается от цвета в живописи. Люди ставят себе такие фундаментальные вопросы и пытаются практикой своего искусства на них как-то ответить. Вообще период 60-х, он в первую очередь интересен, именно в нем происходят такие глобальные эксперименты с осмыслением цвета, потому что это совпало с концепцией авторского киноискусства, появившейся на европейской территории. Мы, кстати, отсылаем к нашему выпуску про авторское кино, самому первому нашему.
Нет, нет, не отсылаем. Отмена, отмена. Я, кстати, ты сейчас сказала имя Кубрик и пленку, и я вспомнила, что была еще одна большая революция в кино, когда они с пленки на цифру переходили.
Это последняя революция.
Это последняя революция.
Это 90-е, это... Но...
Anyway, so...
Anyway, отрицала, я все еще есть. Снимаем на пленку.
Да, да.
60-е — это торжество авторского киноискусства, когда у нас пацаны понимают, что они хотят быть главными в кинопроцессе, и их не интересует ни мнение продюсеров, ни мнение никого. Они хотят, ну, я просто делаю свое кино. Вот так они хотят. И те теоретические концепции тоже под это подбираются. И именно когда фигура автора становится ответственной за весь кинопроцесс, вообще за все, что фундаментально есть в кино, вообще все, как только за это берется один человек, он и цвет начинает осмыслять и подбирать крайне осознанно.
Ну, потому что и цвет еще они подбирают согласно своим предпочтениям и внутренним переживаниям.
И вот господин цвет, изначально он появился на американской территории. Скажем немного о технологии. Технология цветной пленки появлялась постепенно, качество пленки постепенно улучшались. Изначально она была более высококонтрастной. Пленка, она появляется в Голливуде, где люди были не готовы как-то осмыслять, и теоретически это была такая уже загасание золотой эры Голливуда. И тут появляется у них цвет, и у них с ним ничего не получается, потому что они киноязык не могут под него адаптировать, и все, что они смогли на данном этапе, это какие-то костюмированные истории, исторические фильмы, мюзиклы. И вот они появляются цветные. И это все, что нам дала Америка. В Европе пленка появляется позже, из войны, в первую очередь. Там киноискусство долгое время, целое десятилетие, оно вообще отпадает, кроме Лени Рифеншталя и еще других великих деятелей.
Cancel culture.
И только, наверное, в середине 50-х появляется какая-то денежка и появляются какие-то технологии, они из Америки снова завозятся, и режиссеры начинают экспериментировать. Кто они, первопроходцы в цвете, это, конечно, можно выделить несколько имен, и нашему отечеству должно быть отрадно, сердце русского человека должно пылать, потому что...
Моё пылает.
Моё пылает, потому прямо что сейчас. Мы уже поговорили об Эйзенштейне. А был не только он, пылающий.
Андрей.
Андрей Тарковский. Андрей Тарковский. Тарковский.
И говорил по-русски.
Мы сейчас поговорим об основных именах, которые вложили в цвет какую-то настолько концептуальную мощь, которые не просто начали снимать на цветную пленку, а концептуально осознали цвет настолько, что мы упали на самом деле.
Но в своем, опять же, искусстве. То есть их творчество неотделимо от концепции цвета, это играет большую роль в их искусстве. Не обязательно, что в творчестве какого-то другого режиссера это играет столь значимую роль. Просто вот эти ребята — это костяк.
Это костяк освоения цвета, и несмотря на то, что мы будем говорить про роль цвета в их авторском языке, к сожалению, ну, или к счастью, искусство развивается так, что сначала есть какие-то первопроходцы, которые развивают свой стиль, а потом в кино это часто так происходит, приходит более массовый продукт, и начинает под себя подстраивать авангардные приемы и пускать их на более массовые рельсы. И с приемами Тарковского, и Антониони, и Параджанова было именно так. И более того, все еще в массовом кино можно увидеть следы великих, прекрасных титанов. Господи, меня триггернуло.
Фильм «Титан».
Сейчас мы поговорим о том, как же эти великие, прекрасные люди работали с цветом. Я очень рада, что мы в этом подкасте, в принципе, в нашем подкасте подползли к Тарковскому наконец-то, потому что я очень боялась.
Да мы так ползём, мы
ползём,
размазывая.
Размазывая, да, как только можем. Сейчас мы поговорим.
Вот и повод появился.
Вот и повод, потому что делать отдельный эпизод про Тарковского...
Это зашквар. Извините, это уже, ну, нереспектабельно.
Ну, я просто не вывезу, потому что, ну, это либо сказать ничего, либо сказать все, и это 6-часовой подкаст.
Да. Смотрим на время 15 минут.
Итак, Андрей Арсеньевич Тарковский. Как мы помним, у него в карьере было 7 фильмов. Всего. Просто. Все очень просто. Первые два были черно-белыми. Это «Иваново детство» и «Андрей Рублев». И вот уже на Андрее Рублеве началась эксперименты с цветом. Это первый отправной шаг к экспериментам. А как мы можем вспомнить шокирующие подробности этого фильма, что, ну, весь фильм у нас черно-белый, а Андрей Тарковский хотел уйти от именно этой костюмности, от, ну, чтобы черно-белый монохромный ряд он отсылал к тому, что все старое на экране. И не было вот этой вот олиповатой исторической костюмности, такой мы русские. Ну, представляете, там была бы изба, а на ней, ну, красная скатерть, красный угол. Ну, это было бы совершенно иное кино.
Ну, не это была бы сказка «Морозко».
Да. Там вот эта сцена со сумасшедшей, где она писает.
Ты думаешь, я это вырежу?
Нет. Я знала. Мы наблюдаем жизнь Андрея Рублева, а в конце нам показывают его иконы, абсолютно цветные, понимаете? И мы их можем наблюдать и сейчас, придя в Третьяковку или в русский музей.
Они цветные.
Вот такой прикол. Не, ну просто в конце фильма это, ну, шокирует. Он был весь чёрный, ну, ты не ожидаешь абсолютно. Это первый эксперимент с цветом. Он был вот такой незначительный, но очень акцентный. Этим Андрей Тарковский отчасти хотел показать, что искусство Андрея Рублева, оно как было там, так и есть сейчас, манифестируется в настоящем времени. Сквозь века. Татаро-монгольская ига в нас на века. Дальше, что можно, в принципе, сказать общего про его цветовые решения, это то, что они тональные. Это то, что Тарковский очень любит, именно как вот я уже рассказала про Андрея Рублева, он очень любит просто поменять катушку пленки в камере и не как-то, ну, экспериментировать с общим колористическим решением фильма, а просто сепию поставить, как в «Сталкере», синие решения в «Снах» или даже сепия в «Снах», как в «Солярисе». Что-то на сыграть на противопоставлении теплых и холодных тонов. Наверное, уровень экспериментов с цветом снижается только к ностальгии и жертвоприношению, потому что это было уже не модно. Мы должны на Тарковском сказать про очень важную тенденцию в кинематографе 60-х. В послевоенном кино, кино априори обязанным быть травматическим, с одной стороны героическим, с другой стороны травматическим и направленным вовнутрь человека, потому что, ну а как иначе осознать Холокост? Для того, чтобы передать именно внутренний мир человека, иногда мало слов. Для того, чтобы выразить невыразимое, внутренний ход мысли персонажа, его сны, его подсознательные желания, его что-то такое.
Да травму, травму скажи.
Травму. Потенциал воздействия цвета, он x88 по сравнению с живописью. Что нам еще помогает, ну, сосредоточить в кинематографе внимание на цвете, именно вот на цветовой составляющей? Цвет — это пейзаж, цвет — это костюм, цвет — это предмет, цвет — это остановление камеры, это монтажный ритм, это длина планов. И тут наши все парни начинают экспериментировать, что помогает раскрыть потенциал цвета. Это если цвет на экране будет находиться очень долго и очень интенсивно, решают парни все разом. И тут начинаются разные истории. Например, Ингмар Бергман начинает сходить с ума. Ингмар Бергман очень долго работал, надо сказать, в черно-белом кино. В отличие от Тарковского, он не 2 фильма, а 32 сделал, наверное, в черно-белой стилистике. И в театре работал, и вообще сумасшедший парень был. Он очень сознательно себя ограничивает. Его характер работы с цветом можно сравнить с Анри Матиссом, понимаете? Вот до того говорили про тональные решения у Тарковского, то у Бергмана они будут локальными, то есть заключенными в рамки предмета, в рамки человеческого лица, в рамки обоев на стене, в рамке, в контуре.
Если это не просто синий, это синий бархат, то есть это, ну, текстура еще добавляется на это, ну, совершенно иные ощущения, а если это, ну, морская гладь.
А как говорил великий человек, что только вода, мы подошли к воде, что только вода имеет подлинно кинематографическую природу. Импрессионисты пытались, но не смогли передать вот эту текучесть. Так вот, Бергман с его локальным колоритом, он использует очень конкретные цвета без полутонов. Чистый цвет, как в росписи храмов, как на иконах Андрея Рублева.
Ну, как у Марка Ротко еще.
Да, это кульминацией цветового творчества Ингмара Бергмана стал, конечно, фильм «Шепоты и крики». Во-первых, там весь фильм красный. Можно сравнить с живописью цветового поля художников. Растворяешься в этом красном, но не совсем. Есть и зеленые сцены, и белые детали, и черные детали в костюме. И цвет у Бергмана несет уже нагрузку эмоциональную.
До состояния аффекта тебя доводит?
Да. Цвет, вы запомните, что этот цвет — это эмоция, раз, и цвет — это смысловая нагрузка, два. Он сосредоточил именно... Вот он в две точки бьет, понимаете? И когда в «Шепотах и криках» женщины уходят в сад — это юность. Женщины в саду — это зеленый цвет. И понимаете, все на ассоциации. Если красный цвет — это страдание, это подлинная глубина экзистенциального страдания, то зеленый цвет — это молодость. Черный цвет — это смерть. Белый цвет — самый сложный цвет. Это и болезнь, и возрождение, и много чего еще другого у Бергмана. Но при этом они на контрасте друг с другом. На красном фоне постоянно что-то черное, белое, и все что-то символизирует. Вот такой он Бергман. И он перенимает символику цвета, та, которая была в живописной традиции, ну, в принципе, которая строится на вполне очевидных человеческих ассоциациях. Красный, ну, кровь, любовь. Поняли?
Что ж, достаточно мистера Бергмана. Мы давно шутим про Параджанова, что это первый советский
квир-режиссер.
Это, ну, грустная шутка. Человек отсидел за гомосексуализм в Советском Союзе, поэтому
Не смешно.
Нет, если есть какие-то исследования у вас по квир...
Советской квир-теории.
Советской квир-теории, мы обязательно прочтем и осветим это в нашем подкасте. Так что мы серьезно к этому относимся.
И, ну, вы посмотрите на его фотографии, где вот голый с вазой, это...
И примерно так все выглядят его фильмы.
Блин, а давайте я вам расскажу прекрасную историю. Не секрет, что два русских человека могли быть знакомы. Так вот, я расскажу, как познакомились Сергей Параджанов и Андрей Тарковский. Они знали друг друга, что они снимают кино. Сергей Параджанов назначил свидание Андрею Тарковскому у себя дома. И чтобы впечатлить, не свидание, мы шутим. Встреча была обычная. Просто в контексте. Параджанова это, да-да-да. Могло быть не так прозвучать. И чтобы впечатлить такого именитого человека, как Андрей Тарковский, он в подъезд своей квартиры вел коня и...
Здесь потроллил немножко.
Да-да-да, потроллил немножко. Как только Тарковский вошел к нему в квартиру, он уронил несколько ваз с молоком, чтобы они текли. И вода текла, понимаете?
Anyway.
Anyway, so, что же у цвета Параджанова? Надо сказать, что Параджанов, на мой взгляд, недостаточно высоко оцененный режиссер в России почему-то. Я хочу ему такой же славы, как Андрею Тарковскому, но так не получается. Почему? Не знаю. Тем не менее, я всех горячо, любезно приглашаю посмотреть фильм «Цвет граната». Вы умрете от красоты. Фильм небесный, и даже тяжело поверить, что его сделал советский гражданин. Это апофеоз цветового использования, и более того, все последующие режиссеры, которые активно работали с цветом, очень любили Параджанова. Антониони в своих воспоминаниях неоднократно упоминает о том, что...
Я люблю Параджанова.
Да. Никто на меня в цветовых решениях так не повлиял. И все европейские теоретики цвета все время ссылаются на Параджанова, потому что это монументально.
Надо сказать, что Параджанов тоже достаточно конвенционально использует цвет в плане какого-то психологического воздействия. Да, «Красная кровь», да, мы помним это уже. Но фильм очень пестрый сам по себе, очень яркий. Он совсем не боится этих ярких цветов. И он еще по-южному... Прямо такой ковры, костюмы. Это все располагает, в принципе, к такому яркому использованию этого в своих фильмах.
К слову о его восточном происхождении. В фильмах Параджанова, помимо «Цвета граната», можно упомянуть и фильм «Тени забытых предков». Он еще очень мощно, монументально стоит на национальной традиции. Если в «Цвете граната» он мощно опирается на книжную миниатюру армянскую, то в «Тенях забытых предков» — это какая-то украинская национальная этническая традиция. В нем наиболее вот четко прослеживается эта связь с древней прямо символикой цвета, такой прямо религиозной, и не только христианской даже. Что характерно, в принципе, для его цветовых решений, они опять, можно привести параллели с Бергманом, они опять локальные. Так же, как и Бергман, Параджанов не использует длинный план, в отличие от Тарковского, и дальше мы скажем про Антониони. Они без вот этой вот тягучести, мутности. Параджанов вообще занимался искусством коллажа. Коллажи любил? Коллажил? Постмодернист, так сказать. Монтаж, который использует Параджанов, он резкий. Он не тягучий, он, наоборот, ритмичный достаточно. В фильме «Цвет граната» появляется еще и музыка. И тут мы сходим с ума, потому что появляется концепция цвета музыки в кинематографе. Это, понимаете, это то, о чем мечтал Матисс. Синтеза искусства мы добились, но какой ценой? Что важно в использовании цвета у Параджанова, это еще и ритм. Особый ритм, который появляется и монтажный, и цвет, и музыка. Все, ритм во всем. Мы, ну, как бы марш, галоп, все, танец. Ну и цвет движет сюжет у Параджанова, как и у Бергмана, в общем-то. Символика привязывается к сюжетной составляющей и... О смысле картины мы можем узнать, только поняв ее цвет. Еще один был режиссер, о котором говорить трудно, но не говорить еще труднее. Это Микеланджело Антониони. Это один из самых сложных для теоретического осмысления режиссера в принципе, потому что он и сам пишущий, и его киноискусство, оно, ты его смотришь, оно сложное. Не всех эта работа касается, возможно, это не так очевидно в фотоувеличении, но... Есть вещи очень сильно концептуально нагруженные, и Микеланджело Антониони движется в сторону какого-то концептуального искусства, и начинает использовать цвет для передачи очень тяжелых психологических состояний и добивается этого прямо максимально. Мне это передается. Особенно ключевой фильм — это «Красная пустыня», в котором наиболее это все видно. Достижением Микеланджело Антониони можно считать длинный план, про который я не устаю говорить, и активное использование пейзажа. Камера долго на нем фокусируется. Это потом можно и в «Забриски Пойнт» увидеть, более хиповой картине. Но в «Красной пустыне» это индустриальный пейзаж. По-моему, фильм включен в тетралогию некоммуникабельности, так называемую, которая призвана подчеркнуть наступление машин, индастриала лютого в жизнь человека. И то, как человек становится разорван с окружающей действительностью. Есть нечто божественное, созданное Богом, а есть то, что человек создал руками. И вот в этом мире существуют герои Микеланджело Антониони. Он очень долго фокусирует наше внимание на пластиковых игрушках. Пластике. У него, знаете, такое зеленое небо, дыма труб. Из труб идет такой желтоватый дым. Хочется умереть в этом пейзаже. Ну, то есть это полное противопоставление, ну, голубизне, естественной голубизне неба. Многоэтажки, ну, небо заслоняют. Диснопанельки.
Снова мы здесь.
Героиня Моники Витти, наверное, одной из самых драматичных женщин в 70-х, 60-х. У нее были все роли очень сумасшедшие. Она играла женщин, которые, ну, максимально не приспособлены к среде. Такая она, Офелия, немного. Кроме самоубийства, у человека как будто выхода не было. Что мы видим в одежде Моники Витти? В одежде Моники Витти мы видим это, ну, прекрасное зеленое пальто, которая более яркая, чем цвет неба, и как будто бы человек вынужден приспосабливаться к окружающей обстановке и ходить такой же серо-зеленый, как мы сейчас все с вами ходим. Понимаете, насколько этот фильм определил?
What the fuck? Ты не ходишь серо-зеленый.
Ну, все мы ходим в черном вот этом вот неярком абсолютно...
Так я хожу в черном, а не серо-зеленый. Это странно. Что это такое вообще?
И человек там у Микеланджело Антониони как будто выбирает из этого пейзажа, и как будто он вынужден адаптироваться, но у него никогда не получится. И связь, ну, с космическим божественным слиянием навсегда потеряна. Бог умер давно, потеряна связь времен. Там появляются картины, когда она заходит в богатый дом, старый. Появляется какое-то старое искусство, и мы видим, насколько оно не приспособлено к этому времени, что все теряет смысл. Мы разлагаемся. И цвет разлагает нас.
Как говорится, это его личное мнение.
Можем соглашаться, можем нет. Но, тем не менее, именно аспект психологического подавления какого-то. Если у Бергмана это были яркие эмоции, такие, знаете, истерика быстрее цветовая, то у Антониони это цветовая депрессия, и вот так. Так мы и живем, так мы и умрем. Что ж, это были 60-е, это было начало 70-х. Да, в «Новой волне» тоже были эксперименты с цветом. Не стоит забывать и Жан-Люка Годара, и Франсуа Трюфо. Они прежде всего экспериментировали с природой насилия на киноэкране и то, что может означать тот цвет, как можно подвигать цвет. Но, наверное, самый яркий фильм у Годара, где понятно, что цвет что-то значит, это «Безумный Пьеро». Там и маски синего цвета. Но в целом у Годара есть такая склонность любить советский авангард, авангардное искусство, и он цвет быстрее стилизует. Это не что-то...
Он как игрушки просто играет.
Да. Он просто играет, чтобы в кадре красота была. Почему нет? Действительно красота.
Пожалуйста. Опять же, это его мнение.
Да, и плюс он левый.
Опять же.
Тем не менее, это факт, Годар левый. И любил левое советское искусство. Так же, как у Эйзенштейна, у него цвет еще это идеологически направленная история. Цвет не всегда в кино что-то значит. К сожалению, после таких активных экспериментов с цветом, всем стало на него резко плевать в какой-то момент, резко прекратились эксперименты. Просто в моменте перехода от черно-белой к цветной стилистике всем хотелось как-то осмыслять цвет. Потом все такие: окей, цвет существует. И он стал ассоциироваться с традицией жизнеподобия на экране. Просто цвет, отражающий объективную реальность. Просто цвет, он есть. Мы с ним не играем. И такое продолжалось все 80-е в целом. Режиссёрам было, ну, не то чтобы очень до цвета.
Но.
Пришли 90-е. 80-е, единственный автор, который там был интересный, это Бертолуччи. В отношении цвета были и другие интересные авторы. Бертолуччи там, ну, он использует уже наработки, которые были. В «Конформисте» активно используется цвет, и в «Последнем танго в Париже» можно вспомнить триумфальную проходку персонажа Трентиньяна по ночному вечереющему Парижу. И то, что он постоянно одет в черное пальто, которое поглощает все цвета, и декорации меняются, а Трентиньян в черном пальто поглощает. И мы замкнуты в его
пальто.
Сексуальных травмах. 90-е. 90-е — время интересное, время экспериментальное, время постмодернизма. Постмодернизм зашел в чат и больше оттуда не выходил. И кто же они, деятели постмодернизма? Во-первых, что появляется? Появляется, конечно же, клиповость, появляется резкий монтаж. Мы уходим от длинных планов, мы постоянно двигаемся. Время тревожное, время технологичное, время поп-культурное. Начинается взаимодействие цвета с миром глянца, с миром гламура, с миром видеоклипов, с миром насыщенных кислотных оттенков, которые мы могли видеть в произведениях поп-арта. И кто же они, эти поп-артисты в кинематографе? Это, конечно, Педро Альмодовар. Что происходит у него с цветом? Он яркий, он испанец.
С яркой personality.
Опять же,
опять же, квир-теория.
Опять же, квир. Традиция Параджанова, очевидно, повлияла даже на это поколение кинематографистов. Его краски, они пестрят. Они, очевидно, там человек уже более гармонично существует в этом современном мире. Мир рекламные обертки всякие, продукция, все это сыпется на человека. Но с другой стороны, есть и мир природной Испании, который такой же яркий. В киноязыке Педро Альмодовара очень чувственном, очень про чувства, очень про любовь, очень таком страстном. Цвет — это, ну, это гармонично. Даже в современном мире, даже в драматичной любви есть яркие цветы, есть яркая реклама.
Так и выглядит драматичная любовь. Яркие цветы.
Много рекламы.
Много рекламы.
И все отлично. И какие-то яркие наряды, какие-то сумасшедшие лица, макияжи. Его вот эта сумасшедшая муза с кривым носом, словно сошедшая с полотен от Тед Дикса. Все под руку берет человек. Истинный постмодернизм берет достижения и использует, и переплетает, как хочет. Были и другие постмодернисты. Сейчас мы заходим на британскую территорию. Мы вообще мало говорим о британском кино, потому что это специфический регион. Очень тесно всегда связаны с театральной традицией. То есть британский кинематограф, за исключением британской новой волны, так называемой, ну, то есть все принято называть новой волной, чтобы не происходило удачное название, волны вот этого социального кино, все очень тесно в Британии, как правило, связано с театром. И был такой персонаж, как Питер Гринуэй. Можно вспомнить его фильм «Повар, вор, его жена и ее любовник». Это каскад. Уже в самом названии развития сюжета. Так вот, что происходит с советом у Гринуэя? Гринуэй в этом своем замечательном фильме «Повар, вор, его жена и ее любовник», он выстраивает мизансцену. Ну, представляете себе, кинопавильон, который вдоль одной стены большой выстроен, одно пространство горизонтальное, где несколько цветовых сегментов. Все действие фильма разворачивается в ресторане. Кухня ресторана — это зеленый, где жизнь, где творчество, где полет, где живые продукты еще. А где кипят страсти, где происходит процесс употребления пищи, где само главное действие в кино происходит, это банкетный зал, где висит огромное полотно Хальса, где вот эти именитые вельможи принимают пищу, где жена сбегает от мужа, где страсть, где поглощение пищи, где что-то утробное. Место, где уединяются два любовника, это синий, это цвет вечности, бесконечности, но о нем мы расскажем еще чуть позже. Но при этом все цвета, они высвечены неоном, они неестественные, они неприродные. И вот этот индастриал, эта городская жизнь, она пришла в кино в таком изводе, вроде бы он не концентрирует наше внимание на предметной реальности, просто она такая, какая она есть, но мы видим ощущение искусственности, театральности, искусственного конструктора, который, ну, постмодернист выстраивает под свои цели задачи, каждый раз окрашивая сцену тем или иным образом. В принципе, похожий театральный прикол мы можем видеть и у более поздних режиссеров, типа, давайте вы все ждете его нового фильма, это, конечно, Уэс Андерсон. Ровно такое же, но строгое подчинение пространственности, геометричности. Такая вот история. И последний режиссер, наиболее интересный в отношении цвета, в котором концептуальное выражение цвета достигает максимума, это Дерек Джармен с его фильмом «Блю», «Голубизна», «Синева», как его называют на русском. Это торжество концептуального цвета на экране. Весь фильм перед нами синий экран и речитатив. Синий экран, как у Ива Кляйна, он такой же синий, как синий Ива Кляйна. И это полотно, которое перед нами синий экран на протяжении, такой компьютерный синий на протяжении полтора часа, что погружает зрителя в уникальное психологическое состояние. Картинка поддерживается за кадровым голосом, и мы можем в своем сознании наблюдать изменения в зависимости от слов, как мы воспринимаем этот синий, и понимать, что для создания образов в киноискусстве, в общем-то, достаточно нашего воображения и достаточно того, кто смотрит на синий. Возможно, какой-то ментор извне, привносящий какие-то концепции, но это прямо очень глубокий психологический опыт над собой. Это фильм, который всем стоит посмотреть хотя бы раз в жизни. Я очень советую, потому что это не фильм, это переживание, понимаете? Один наш предыдущий герой, Питер Гринуэй, написал великое эссе про смерть кинематографа. И я думаю, что наш разговор о цвете, о развитии использования цвета в кино, логично закончить именно фильмом Дерека Джармена «Блю», потому что это максимальная концептуальная полнота выражения. Все, что было дальше, это уже стилизация, это использование предыдущих наработок.
Ну да, просто сейчас, вот, ну, в наши дни, мне кажется, это настолько поголовная штука, что уже это так...
Цвет видели?
Да. Ну то есть это уже само собой разумеющееся использование его. И я не говорю, что это плохо. Нет, это нормально. Но просто вот те, кого мы упомянули, делали это очень осознанно, очень много в это вкладывали. И спасибо большое Джармену. Rest in peace.
Стоит отметить, что кино — это искусство во многом технологически детерминированное развитием этого самого прогресса, так называемого. Как только появляются какие-то новые технологии в кино, все начинают сразу их осмыслять и под них подделывать какой-то сюжет, попытаться сказать что-то с помощью нового технического средства. Когда цвет только появился в 60-е, все бросились на него. Сейчас у нас есть какой-нибудь прекрасный VR, которые все осмысляют, есть какие-то другие технологии. И кинематограф, развитие его уже пошло дальше. Пора отбросить цвет. Все поняли, что, как раньше, все поняли, что люди на экране разговаривают, это нормально. Так и дальше. Прогресс, локомотив несет нас дальше. Технология, техно. Кто знает, я уверена, что на нашем веку мы еще застанем не одну революцию в кино.
Спасибо большое, что прослушали наш подкаст. Обязательно следите за нами во всех соцсетях. Вас ждут еще увлекательные выпуски и новые сезоны. Не забывайте про нас. Поддержите нас на удобной вам платформе. И до скорых встреч.
Пока.